будете докладывать о готовности, Волошин?
Когда подготовлюсь. Подразделения только начинают завтрак.
Давай-давай, шевелись, Волошин. У тебя задача номер один. Ее надо выполнить во что бы то ни стало.
Понятно, что надо выполнить.
Нет, не понятно, а обязательно. Понимаешь? Кровь из носу, а высоту взять.
А как поддержка?
Будет, будет. Минрота Злобина 2-го батальона целиком задействована на вас. Будет поддерживать. Со своих ОП. И еще. Для контроля и помощи тебе поднимаю весь штаб. Скоро к тебе придут командиры.
Вот это помощь. Мне стволы нужны. Артиллерия с боеприпасами.
Подбросим патрончиков. Лукашек уже отправился. Повез, что там у него наскреблось.
Товарищ десятый, а как все же с атакой? Разрешили бы на полчаса раньше или на полчаса позже?
Нет. Будете выполнять, как назначено. Артбатарея открывает огонь ровно в 6:30.
Принесли завтрак. Комбат быстро выхлебал свои полкотелка остывшего пшенного супа и засунул в полевую сумку складную алюминиевую ложку. И тут же в траншеи застучали шаги. По беззаботному смеху и долетевшим обрывкам разговора он понял, что это шли работники штаба, отряженные ему для контроля и помощи. Первым вошедшим был капитан Хилько, начхим службы полка. За ним появился полковой инженер, фамилии которого Волошин не помнил. В полк тот прибыл недавно. Третьим был человек из штаба дивизии. В годах с новенькими погонами майора, плотный, с брюшком. Его Волошин видел впервые.
Привет, комбат!
Мы думали, комбат еще спит. Это нас подняли, ни свет, ни заря?
Да, вас подняли зря.
Как то есть зря? Разве атака отменяется?
Атака не отменяется. Атака в 6:30, товарищ майор.
Вот-вот. Полковник именно так и ориентировал командир дивизии.
Значит, черт, руки замерзли. Не могу часы достать.
Значит, осталось 1.5 часа.
Правильно. Поэтому не будем терять времени. Меня интересует наличие конского состава.
8 лошадей.
Так-так. Ветеринарная обеспеченность.
Очевидно, вы что-то спутали. У меня атака, а не выводка конского состава.
То есть как? Я, как ветврач штаба дивизии, обязан знать.
Нашли чем интересоваться. У меня к атаке половина готовности.
Половина готовности? Ну и ну. Так ведь через 1.5 часа.
Уже через 1:25.
Да, время идет. Я только хотел бы посмотреть схему инженерных заграждений батальона. Атака, атака, но и по части обороны не грех позаботиться.
Это у начальника штаба.
А где он?
В ротах.
Хорошо, я подожду.
Да, вы подождите. Чернорученко!
Я!
Берите катушку, аппарат и за мной, шагом марш.
То есть как?
Я ухожу в роты.
Но ведь здесь ваш командный пункт.
Здесь командный пункт. Здесь будет начальник штаба батальона. Вот с ним и займитесь. Он в курсе всего.
Чернорученко, предупредив телефониста на другом конце провода, торопливо выдергивал колышки, которыми крепился кабель. Прыгунов сгреб вещмешки, взвалил на плечо запасную катушку, и комбат, не дожидаясь их, рванул палатку над входом. Он выбежал из траншеи и пошел по бурьяну вниз.
Лихо я отделался от этих проверяющих. В рота они вряд ли сунутся, тем более, что им на съедение я отдал Маркина. Маркину, конечно, достанется, но я в самом деле не имею уже ни минуты времени на эти бесплодные разговоры.
Слева в стороне совхозного поселка тоже поднялся переполох. Светили ракеты, и трассирующие очереди красными роями мелькали над темной землей по краю звездного неба.
Второй батальон возобновил наступление, не принесшее успеха вчера. Взяв эту проклятую высоту, я, конечно, очень помог бы ему. Впрочем, так же, как и второй, помог бы мне, взяв совхоз. Но с их ослабленными силами что-нибудь взять, ох, как непросто. Видать, крови сегодня прольется вдоволь. А что, если предпринять маневр, не предусмотренный ни командиром полка, ни уставом? И еще до начала артподготовки и до рассвета послать за болото роту. В момент атаки она бы прикрыла продвижение остальных, взяв огонь на себя. Да и сама помогла бы огнем. В самом деле, А чтобы послать роту, надо опять связываться с командиром полка. Сделать это без его ведома я не имею права. Разве что взвод. Скажем, того же Нагорного.
Волошин быстро шагал вниз к болоту под затаившейся в ночи высотой. Ветер не утихал. Было дьявольски холодно. Мороз жал, наверное, градусов на 17. Было темно. Только звезды в разрывах облаков сверкали беспокойно и остро. Волошин на ходу оглянулся. Чернорученко с Прыгуновым отставали, возясь со своей катушкой. Он хотел как можно быстрее обосноваться в роте, но без связи теперь не мог обойтись ни минуты и остановился, поджидая бойцов. Он радовался, что удалось обхитрить проверяющих. Но, едва придя в роту Самохина, услышал сзади приглушенный голос Гутмана. Надежда, что ординарец принес, наконец, весть о разведке бугра, рухнула сразу, как только комбат увидел, что за Гутманом ворошилась еще одна фигура в полушубке, присмотревшись к которой, он узнал недавнего своего знакомца из штаба дивизии.
«Товарищ комбат, вот представителя дивизии привел. Быстро, однако, выходите, комбат. Хорошо, ординарец ваш попался».
Вот так неожиданное явление. Черт его дернул.
По мере приближения назначенного для атаки часа, все быстрее бежало время. Но роты вовремя получили завтрак, бойцы разобрали подвезенные им боеприпасы и теперь с тревожной напряженностью коротали остаток этого трудного перед атакой часа. Нагорный тоже, кажется, успел. Прошло минут 20, как его взвод в составе 14 человек исчез предутренней темноте кустарника. Комбат очень боялся, что немцы их обнаружат и сорвут его замысел, который он до поры скрыл от командира полка и старался скрыть от этого дотошного представителя штаба дивизии, все лезшего к нему с расспросами, зачем и куда он посылает бойцов. Но шло время, а предутренняя тишина над болотом ничем не нарушалась, вселяя в комбата слабенькую надежду.
Еще бы дождаться разведчиков Кизевича. Что там на бугре?
Гутман, бегите за командиром 9-й. Остальные все здесь.
Есть!
Вызванные командиры подразделения примолкли, почувствовав скорое начало самого важного, для чего они тут собрались. Отдачи боевого приказа, после которого утро будет принадлежать не им. Начнется бой, трудный, долгий, может быть, на весь день, до вечера. И для кого-то из них этот день станет последним днем жизни. Но каждый из стоящих теперь в траншее давил в себе это знобящее чувство, скрывая его за торопливой закуркой, коротенькой шуткой, пустой, мало что значащей репликой. Они были не новички на войне и умели владеть собой даже в таком тягостно томящем ожидании, как эти последние перед атакой минуты.
«А где капитан Иванов?»
«А он бежит, кажется».
Действительно, с пригорка, слегка пригибаясь, запоздало сбежал командир батареи. Два телефониста с тяжелой катушкой тянули за ним телефонную связь.
«Задержался, прошу прощения. С боеприпасами морока. Только что привезли».
Стоя в полоборота, Волошин сдержанно кивнул головой. Взгляд его скользнул по молчаливой фигуре лейтенанта Муратова и остановился на стоящем поодаль Самохине, который, обжигая пальцы, сосредоточенно докуривал бычок. Он хотел о чем-то спросить лейтенанта, но по другую сторону траншейки завозился со своим измятым блокнотом ветврач из дивизии.
«Товарищ командир батальона, прошу ответить еще на один вопрос. Как обеспечивается подвоз боеприпасов?»
«Все, что дали, уже подвезли. Больше не предвидится».
«Как то есть?»
«Просто. Больше сегодня не дадут. Выдали все, что было».
«Ах, что было?»
«Товарищ майор, я бы посоветовал вам, пока не рассвело, вернуться на мой командный пункт.
А то, когда начнется, отсюда не выберетесь.
А я и не намерен выбираться, товарищ комбат. Я прислан командиром дивизии до момента взятия высоты. Я обязан присутствовать в батальоне и осуществлять контроль за выполнением его приказа.
Ну, как хотите.
Товарищ капитан, разведчиков нет. Вот Кизевич.
Ничего.
Ну что же, больше ждать не имеет смысла. Товарищи командиры, слушайте боевой приказ. Ориентиры. Номер один.
Отдавая приказ к началу боя, Волошин старался следовать пунктам недавно введенного боевого устава пехоты, хотя у него и была своя, отработанная продолжительной практикой схема приказа. Но он покосился на ветврача, который озябшими пальцами что-то старательно корябал в своем блокноте.
Повторяю, главная наша задача – ворваться на высоту и одолеть на ней немцев. Тут важна быстрота действий. Роты преодолевают болото броском, как можно скорее выходят на рубеж взвода Нагорного. Командир 9-й, ваша задача особенно важная. Как можно глубже охватить высоту большую справа и ни на минуту не упускать из виду высоту малую за болотом.
А если там немцы?
Если там немцы, вы не сможете осуществить охватный маневр. Тогда надо сперва сбивать немцев оттуда.
Кем сбивать? Взводом?
Это будет видно в ходе боя. Главный удар осуществляет 8-я, лейтенант Муратов.
Как всегда.
Самохин, два броска и чтоб на вершине. Только так, не иначе.
Постараемся, товарищ капитан.
Какие вопросы? Что не ясно? Если вопросов нет, по местам.
Командиры выскочили из траншеи и, придерживая на бегу полевые сумки, побежали в свои подразделения. В траншее стало свободнее. Вместе с комбатом в ней остался странный в своем службистском упрямстве ветврач и капитан Иванов со связистами. Из распахнутого блиндажа выглядывали связные по одному от роты. Чернорученко жался в своей ячейке, а Круглов на бруствере торопливо прикуривал у Гутмана.
Пойду, наверное, к Кизевичу. Гляжу, тут командиров хватает.
Правильно, Круглов. Идите в 9-ю. Там в случае чего...
Ясно. Ну, пусть будет удача.
Пусть. Паша, как батарея?
Батарея готова. Вот только еще не видать ни черта.
Да, темновато.
Еще минут 20 надо, пока рассветет. А то куда ж стрелять-то? Разрыва не увидишь.
Но осталось 4 минуты.
Не, надо подождать.
Если надо, подождем.
Как? Вы откладываете атаку?
Да, на 15 минут.
Я протестую. Вы нарушаете приказ. Я буду докладывать.
Можете докладывать. Вы видите, темно. Куда же стрелять? Командир батареи не видит целей.
Но приказ в 6:30.
Рассвет приказу не подчиняется.
10-й вызывает, товарищ капитан.
Скажи Чернорученко, что комбат ушел в цепь. Так будет лучше. Ну как, Паша?
Еще б десяток минут. Едва заметно стала траншея.
Возьми бинокль. Видишь окончание траншеи? Самый нижний ее отросток УЗ. Там блиндаж или, может быть, дзот с пулеметом.
Да, вижу. Еще вчера мои засекли.
Далее на изломе траншеи еще пулемет. Ночью засек сам. Этот самый опасный. На два склона работает.
Вот его мы и прихлопнем. В первую очередь.
Далее все по траншеи. Там пулеметов 5-6. Надо накрыть.
Попробуем.
Ну и спираль Бруно. Хотя бы по одному попаданию на роту.
Ясно. Телефонист готов? Чернорученко, внимание! Батарея к бою!
Батарея к бою!
По пулемету гранаты, взрыватель осколочный. Заряд 4-й, репер номер 1 левее 0.40. Прицел 48. Первому один снаряд зарядить!
Чернорученко передал дословно все команды и поднял на комбата ожидающий взгляд синих глаз.
Первое орудие готово!
Ну что, я готов.
Соединяйтесь с 10-м, Чернорученко.
Есть! Вот трубка.
Я готов, товарищ майор.
Командир полка со стоном что-то вскричал, но комбат, упреждая его, вскинул левую руку.
Гутман, ракету! Огонь!
Первый гаубичный снаряд, распарывая упругий воздух, прошел над головами. Через несколько секунд почти у самой макушки высоты возле траншеи обвально грохнул разрыв. Бойцы торопливо повыскакивали из окопчиков и, пригибаясь, сыпанули с обмежка к болоту. В течение нескольких секунд комбат видел почти весь свой батальон, за исключением скрытой пригорком роты Кизевича. Затем болотный кустарник быстро поглотил всех.
Первый дружный рывок сделан. Теперь бы еще пару таких рывков, и батальон оказался бы на склоне. Но вот-вот ударят немцы, и все может обернуться иначе.
Иванов, не отрываясь от бинокля, продолжал передавать команды, и вверху, через их головы, потрескивая и постановая, шли тяжелые гаубичные снаряды, которые с мощным глубинным грохотом обрушивались на высоту. Волошин чуть подвернул окуляры бинокля и увидел в самом начале склона несколько серых фигурок с усилием бегущих по склону вверх. Кто-то из них там упал, поднялся. Вперед вырвался один в телогрейке с коротким автоматом в руках. И Волошин узнал в нем Нагорного. Он атаковал траншею, пока роты под прикрытием артогня преодолевали болото.
Паша! Паша, ты видишь? Вон мои вырвались! Скорее накрой пулемет, он где-то там, на высоте! Строчит окаянный безумку! И проходы, проходы в спирали!
Где ж он, а? Черт, не разобрать!
Комбат до боли вдавливал окуляры бинокля в глазницы, пока не услышал, как сзади задудукали оба пулемета Ярощука. Дымно-трассирующие очереди мчались по направлению к высоте и бесследно исчезали на ней.
Рот пока не видно, зато Нагорный ударил вовремя, прикрыл роты. Даже если он не ворвется в траншею, этот его маневр сделает свое дело. А там еще и эта проклятая спираль. Вот-вот он на нее наткнется.
И Нагорный действительно залег. И несколько человек упали на серый склон. Но тут же, будто по заказу, на высоте выросли подряд три пыльных приземистых разрыва. И взвод поднялся. Бойцы, только что показавшиеся комбату убитыми, вдруг подхватились с земли и бесстрашно побежали вверх.
Молодец, Нагорный. А я ведь даже не нашел времени сказать ему доброе слово. За последние сутки никто столько не сделал для батальона, как он.
Ага, вон он, подлец, вижу, наконец-то. Левее 002, уровень больше 001.
Начиналась ювелирная стрельба. Иванов умел, когда было нужно, вопреки артиллерийской теории, положить три снаряда в одну воронку. В своем деле он был снайпер. Тем временем минометчики дали еще несколько удачных залпов. Пологий склон высоты заволокло дымным туманом. Видимость резко ухудшилась. Бой громыхал вовсю. Все там беспорядочно ахало, содрогалось, визгом и грохотом наполняя холодный рассветный простор.
Роты, наверное, уже выходят из болота. Нужен резкий их бросок на склон.
Трубку живо!
Вот.
Алло, десятый! Нет десятого! Передайте от пятого! Карандаши на высоте! Меняю наблюдательный пункт! Поняли? Меняю наблюдательный пункт! Гудман, Чернорученко! Снять связи за мной! Быстро! Иванов! Поддай минут 10.
10 поддам, но не больше.
А ты поточнее.
Уровень меньше 001.
Комбат сбежал по мерзлой траве на измызганные плахи впаянного в кустарник льда. За ним вплотную держались трое связных. Но Чернорученко с Гутманом вскоре отстали, запутав в кустарнике провод. Пригнув голову, комбат выскочил на льдистый с ноздреватым снегом прогал.
Началось.